и стало ясно — сейчас грянет буря. Его Величество не видел этой страшной картины, так как смотрел на Кирилла Александровича и Симеона Александровича. Если бы видел, уж наверняка промолчал бы. А так начал примирительным голосом.
«Дядя Кир, дядя Сэм, выслушайте мое мнение».
Тут-то гром и грянул. Георгий Александрович так хватил с размаху кулаком по столу, что опрокинулось два бокала, треснула кофейная чашка, перевернулась пепельница, а Семен Александрович от неожиданности подскочил на стуле.
«Помолчи, Ники!»
— взревел глава Зеленого дома.
«И вы оба молчите. Это мой сын похищен, мне и решать. И не забывайте, что лишь благодаря этому, как его, черту этому, на «Ф», спасена моя дочь. Пусть расскажет нам все, что знает».
И вопрос решился. Я бесшумно выскользнул из гостиной, чтобы позвать Фондорина. Там сразу за дверью плюшевый занавес, а уж потом коридор, где было велено дожидаться сыщику-любителю, как его назвал Карнович.
«Ваши усики! Прелесть, что такое! И щипчиками не обрабатываете, а фиксатуаром!»
Услышал я нечто странное и на всякий случай выглянул из-за портьеры посмотреть, кто это изъясняется подобным манером. Эраст Петрович Фондорин сидел там же, где я его оставил, закинув ногу на ногу, и перебирал в пальцах зеленые нефритовые четки. Голос принадлежал не ему, а адъютанту генерал-губернатора князю Глинскому, изящному молодому человеку с подевичьим миловидным личиком. Про таких в народе говорят: «Жаль не девица, а то хоть жениться». Князь стоял над Фондориным, согнувшись, и внимательно рассматривал тонкие аккуратные усы отставного чиновника. У самого Глинского теперь я отчетливо разглядел, усики были напомажены, да и губы, кажется, подкрашены. Впрочем, чему удивляться?
«Нет, сударь, я фиксатуаром не пользуюсь»,
— учтиво ответил Фондорин, глядя на молодого человека снизу вверх и не делая ни малейшей попытки отстраниться.
«Боже, какие у вас ресницы!»
— вздохнул адъютант.
«Кажется, ничего бы не пожалел за такие длинные, черные, изогнутые на концах. Это ведь натуральный цвет?»
«Совершенно натуральный»,
— все так же благожелательно уверил его Эраст Петрович. Тут я прервал эту диковинную беседу, пригласив статского советника следовать за мной. Удивительно, но оказавшись перед лицом такого количества августейших особ, Эраст Петрович Фондорин не выказал ни малейшей растерянности. Легкий, но в то же время почтительный поклон, обращенный вроде бы ко всем присутствующим, но в то же время главным образом к его величеству, сделал бы честь чрезвычайному и полномочному посланнику какой-нибудь великой державы. Кирилл Александрович, только что превозносивший достоинство Фондорина без каких-либо приветственных слов, резко и, как мне показалось, неприязненно потребовал:
«Расскажите-ка нам, что вам известно про доктора Линда и вообще про всю эту историю?»
Вошедший наклонил голову, как бы давая понять, что вопрос ему понятен, но сказал совсем не то, чего от него ждали. Взгляд его холодных голубых глаз, скользнув по лицам сидящих, остановился на листке бумаги, лежавшем посреди стола.
«Я вижу, письмо получено. Могу ли я ознакомиться с его содержанием?»
«Я предупреждал. Это наглец, каких мало!»
Возмущенно воскликнул Семен Александрович, но Фондорин даже не взглянул в его сторону. Не обратил внимания на слова брата и Кирилл Александрович.
«Да, Джорджи, прочти письмо вслух. Здесь важно каждое слово».
«Да-да»,
— подхватил его величество.
«Я бы тоже послушал еще раз».
Георгий Александрович брезгливо взял со стола листок и стал читать послание, написанное на французском.
«Господа Романовы, предлагаю выгодную сделку маленького принца Романова весом в 10 килограммов на маленького графа Орлова весом в 190 карат. Обмен состоится завтра, и не вздумайте подсунуть подделку, у меня свой ювелир. Если согласны, ровно в полдень дайте ответ с семафора Александрийского дворца. Если нет, принц будет вам немедленно возвращен частями. Искренне ваш доктор Линд. По скриптум прилагаю шифр для светового сигнала».
Я как раз собирался подлить его величеству кофе, да так и застыл с кофейником в руках, причем от потрясения даже пролил на пол несколько капель. чего со мной никогда в жизни не случалось. Чудовищность письма превзошла самые мои худшие опасения. Его высочество частями? Боже, боже!
Что за семафор?
Вот единственное, что и заинтересовало в этом кошмарном послании Фондорина. Задавать вопросы в присутствии его величества непозволительно. Однако государь не только снисходительно отнесся к такому вопиющему нарушению этикета, но и с всегдашней своей любезностью ответил сам.
Старинный световой семафор. Установлен на крыше дворца еще при моем прадеде, а в царствование деда оборудован электрическими огнями для темного времени и пасмурной погоды. С семафора можно посылать световые сигналы, которые видно почти из любой точки города.
Вместо того, чтобы верноподданнейше поблагодарить его величество за милостивое разъяснение, Фондорин лишь задумчиво покивал и уточнил.
Орлов, это, надо полагать, тот самый алмаз, которым украшен императорский скипетр?
Да, тот самый, купленный графом Орловым в Амстердаме в 1773 году по поручению Екатерины Великой.
Невозможно. Совершенно немыслимо.
Отрезал Семен Александрович.
Ни о каком обмене не может быть и речи. Это же реликвия.
Невозможно.
Согласился Кирилл Александрович.
Через 5 дней торжественный вынос государственных регалий. Еще через 2 дня коронация. Без скипетра церемония не состоится. Любые деньги пускай, но Орлова ни в коем случае.
Все, словно сговорившись, обернулись к Георгию Александровичу, чье мнение отца, имело здесь особенную важность. И великий князь оказался достоин своего положения и звания. На его глаза навернулись слезы, рука непроизвольно оттянула тугой воротник, но голос его высочества был тверд.
Невозможно. Жизнь одного из великих князей, пусть даже... моего сына...
Здесь голос Георгия Александровича все-таки дрогнул.
Не может быть выше интересов монархии и государства.
Вот что я называю августейшим величием. Это вершина, достичь которой способны лишь те, кто отмечен и избран Богом. Специалисты и либералы пишут в своих газетенках и листовках, что императорский дом купается в роскоши. Это не роскошь. Это сияющий ореол российской государственности, и каждый из членов императорской фамилии во имя России готов пожертвовать собственной жизнью и жизнью тех, кого любит. Комната заколыхалась у меня перед глазами, радужно переливаясь, и я заморгал, стряхивая с ресниц слезы.
«А что, если заменить алмаз стразом?»
— раздался из угла голос полковника Корновича.
Можно изготовить такую копию, что не отличишь.
За столь короткий срок изготовить подделку такого уровня невозможно,
ответил ему Фондорин.
К тому же Линд пишет, что у него имеется собственный ювелир.
Кирилл Александрович пожал плечами.